финансовый аналитик. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Барак Обама выиграл и последние третьи теледебаты у Джона Маккейна и увеличил отрыв популярности перед президентскими выборами в США. Ильхам Алиев переизбран главой азербайджанского государства. В Казани открылся международный фестиваль мусульманского кино «Золотой минбар». Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, в Соединенных Штатах прошел третий, последний раунд теледебатов между кандидатами в президенты, демократом Бараком Обамой и республиканцем Джоном Маккейном. Главной темой дискуссии, состоявшейся в университете Хофстра в штате Нью-Йорк, стала экономика. Оба кандидата критиковали друг друга за ведение недобросовестной, по их мнению, избирательной кампании и нападки в средствах массовой информации. Тему продолжает мой коллега Александр Гостев.
Дебаты Обама-Маккейн, за которыми следили более 60 миллионов телезрителей, были сосредоточены на вопросах экономики и внутренней политики. Эксперты сразу отметили, что и Обама, и Маккейн приводили не совсем точные факты в своих аргументах касательно расходования государственных средств и предвыборной рекламы. Но психологически Обама выглядел лучше. Когда речь зашла о способах вывода из кризиса американской финансовой системы, Обама заявил:
«В экономике мы столкнулись сразу с несколькими серьезными проблемами. Мы должны реформировать нашу энергетическую политику, мы должны немедленно начать укреплять нашу систему здравоохранения, а также инвестировать в систему образования, чтобы каждый молодой человек имел возможность учиться».
Маккейн, в свою очередь, подчеркнул, что, по его мнению, нынешний кризис нельзя преодолеть без стабилизации на рынке недвижимости.
«Я считаю, что пока мы действуем в прямо противоположном направлении. Число домовладельцев все время сокращается. У людей не осталось никакой надежды на то, что они могут остаться жить в своих домах и реализовать свою американскую мечту».
Джон Маккейн, по мнению аналитиков, понимал, как высоки ставки после того, как даже его сторонники признали, что он был недостаточно напористым по отношению к Обаме в ходе двух предыдущих раундов дебатов. Но ему все равно не удалось в полной мере сдержать ранее данное обещание расправиться с Обамой. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
В какой-то момент кандидаты перешли на личности. Маккейн обвинил оппонента в трате огромных денег на очернительские антимаккейновские рекламные ролики. Обама парировал: 100% вашей рекламы, Джон, содержит негатив. Это неправда, заявил Маккейн в ответ. Это правда, настаивал Обама. Маккейн продолжал развивать тему взаимоотношений Барака Обамы с радикальным активистом Биллом Эйерсом, тему связи демократов с либеральной группой Эйкорн, обвиняемый в нарушении закона при регистрации избирателей. Джон Маккейн также настаивал, чтобы Обама дезавуировал недавние замечания конгрессмена-демократа Джона Льюиса, обвиняющего Маккейна и Сару Пейлин в разыгрывании российской карты. Стремясь отмежеваться от политических ассоциаций с непопулярным нынешним президентом-республиканцем, Маккейн заявил: «Сенатор Обама, я вам не президент Буш. Если вы хотели быть соперником Буша в предвыборной кампании, вам следовало это сделать 4 года назад. Барак Обама же каждый раз старался вернуть мяч на поле противника. По ключевым для американцев вопросам экономики, налогообложения, энергетической политики, по приоритетам расходов, вы, Джон, всегда были решительным сторонником президента Буша», заявлял Барак Обама. Тем не менее, оба они по окончании дебатов с заметной искренностью пожали друг другу руку.
Сейчас в прямом эфире проводятся опросы избирателей и экспертов. По итогам экспресс-опроса CNN, 58% респондентов считают, что лучше в этих дебатах выглядел сенатор Обама, и только 31%, что лучше выглядел республиканец Джон Маккейн. А группа исследований в телекомпании CBS распространила такие данные. Обама победил в теледебатах с 53% голосов против 22%, которые набрал Маккейн. Эти данные уже заставили многих видных республиканцев обвинить Маккейна и его окружение в том, что они не способны нащупать ясную стратегию, которая приведет его к победе. Рассказывает нью-йоркский корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Результаты целой серии опросов, проведенных в последние дни, указывают на возможность убедительной победы победы Обамы на выборах с разрывом от 4 до 14%. Один из лидеров консервативного крыла республиканской партии, бывший кандидат в президенты Патрик Бьюкеннон, не скрывает своего раздражения тем, как работает предвыборный штаб Маккейна. Сегодня они атакуют Обаму за его связь с американским террористом. На следующий день Маккейн говорит, что Обама вполне достойный человек, и американцам не стоит его опасаться. Такое ощущение, что Маккейн пытается следовать советам двух-трех лагерей. Подобная стратегия не приведет к победе. На мой взгляд, Джон Маккейн должен придерживаться простой и ясной линии и не уставать повторять. Мы находимся в кризисе. В такой ситуации стране нужен президент с жизненным опытом, знаниями, твердыми понятиями и суждениями, чего нет у Барака Обамы. Если Маккейн считает, что его оппонент слишком радикален, что взгляды его могут представлять опасность для Соединенных Штатов, он должен, не таясь, заявить это публично. Бывший советник президента Буша Карл Роув призывает не верить опросам. При всем уважении к опросам New York Times и CBS, их предсказания, как правило, наиболее далеки от реальности. Усредненные результаты нескольких опросов последних дней указывают на 7% отставание Джона Маккейна, не 14 пунктов, как утверждает New York Times. Я лично обращаю внимание на опрос газеты Investors Business Daily, который с точностью до 0,4% предсказал результаты выборов 2004 года. Эта газета прогнозирует 3% разрыв между кандидатами. Преодолим ли такой разрыв в течение 3 недель? Безусловно. Но для этого Маккейн должен был безукоризненно показать себя на дебатах и в оставшиеся 3 недели.
То, что Барак Обама уверенно выиграл теледебаты с Джоном Маккейном, не единственный козырь демократов, считает эксперт Московского института США и Канады Валерий Гарбузов. По его словам, есть гораздо более важный фактор. То, что в период любого сильного финансового кризиса кандидат любой правящей партии в любой стране побеждает крайне редко.
Целый год говорили о том, что в Америке вот-вот должен быть спад, что экономическая ситуация не очень такая благоприятная. Но вот то, что удары, такие самые сильные удары кризиса, пришлись на завершающую стадию кампании, вот это, конечно, повлияло очень здорово. Потому что, в конце концов, интерес американцев – это прежде всего сама Америка. И внутренние факторы, экономическое состояние, их благополучие всегда на первом плане и во время избирательной кампании особенно. И то, что это все случилось, конечно, это не на руку совершенно Маккейну. Хоть он и пытается, и все время на протяжении всей кампании пытался открещиваться от Белого дома, и все время критиковал Джорджа Буша, но он идет от республиканской партии. От этого никуда не деться. И тень Белого дома, тень самого Буша, она вот все время висит. Ситуация, в которой проходят выборы, она очень необычна, потому что никогда действующий президент не был так непопулярен, как нынешний.
Мнение эксперта Московского института США и Канады Валерия Гарбузова. Выборы президента США пройдут 4 ноября, как всегда, в первый вторник месяца. Александр Гостев, Радио Свобода.
Московское время 18:15. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский союз пока не будет возобновлять переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве с Россией. На встрече в Брюсселе лидеры стран ЕС заявили, что вывод российских войск из буферных зон вокруг Южной Осетии и Абхазии – хорошее начало, но этого недостаточно для возобновления переговоров. Читинский областной суд отклонил жалобу адвокатов на отказ в условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского. В августе районный суд Читы отказал их с главе ЮКОСа в освобождении, указав на нарушения, допущенные во время отбывания срока в колонии. В ингушском городе Молгобек подорвана машина инспектора по делам несовершеннолетних Багаудина Каригова. Никто не пострадал. В Назране взорвана машина сотрудника городского отдела внутренних дел. Он также не пострадал. Ранее в Назране при обстреле неизвестными в районе рынка был ранен сотрудник милиции. Наблюдатели от ОБСЕ заявили, что президентские выборы в Азербайджане, прошедшие в среду, не соответствовали демократическим нормам. Оппозиция не намерена признавать итоги голосования. По официальным данным, победу одержал действующий глава государства Ильхам Алиев, набравший 90% голосов. Власти Ирака заявили, что полевой командир боевиков «Аль-Каида», убитый 5 октября в Мосуле, был шведским подданным марокканского происхождения. В среду американские военные заявили, что он был вторым человеком в «Аль-Каиде» в Ираке. На мировых финансовых рынках сегодня утром продолжилось падение. Рост цен на продовольствие привел к тому, что на грани голода в мире живут около миллиарда человек. Об этом сообщила сегодня во Всемирный день продовольствия гуманитарная организация Oxfam. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Я приветствую в студии своего коллегу Дмитрия Волчика, на этот раз с обзором публикаций в американской прессе. Дмитрий, здравствуйте еще раз. Наверняка американские газеты прежде всего пишут о предвыборной борьбе.
Совершенно верно, Андрей. Как отмечает Нью-Йорк Таймс, кандидат от республиканской партии Джон Маккейн попытался использовать последние дебаты, которые пошли вчера, для того, чтобы поставить очень резкие вопросы о характере, суждениях и политических взглядах Барака Обамы. Периодически демонстрировал раздражение и при этом весьма целеустремленно нападал на своего соперника по вопросам налогов, бюджетных расходов, тона его предвыборной кампании и связи с бывшим радикальным лидером Уильямом Айерсом. При этом, разумеется, Маккейн надеялся обратить общий курс предвыборной кампании в свою пользу. Обама, однако, сохранял безмятежность и продолжал гнуть свою линию о том, что Маккейн будет продолжать непопулярную политику президента Буша, особенно в вопросах экономики. В результате возникла острая перепалка, когда в ответ на заявление Обамы о том, что его соперник всегда поддерживал экономическую политику Буша, Маккейн ответил: «Я не президент Буш. Если вы хотите состязаться с президентом Бушем, вам нужно было выдвинуть свою кандидатуру 4 года назад». Нью-Йорк Таймс отмечает, что дебаты продемонстрировали, помимо всего прочего, насколько отличаются темпераменты кандидатов. Обама сохранял хладнокровие, несмотря на яростные нападки, в то время как Маккейн выглядел напряженным и периодически начинал тяжело дышать, демонстрируя нетерпение.
Дмитрий, какие-то интересные публикации, касающиеся России, есть в сегодняшней американской прессе?
Да, Washington Times рассказывает сегодня о том, как российские государственные телекомпании и информационные агентства по указанию Кремля занижают масштабы финансового кризиса. На российских фондовых рынках продолжается обвал, но люди об этом не знают. Четверть респондентов утверждают, что вообще ничего не слышали о глобальном финансовом кризисе, а 57% довольны состоянием экономики страны. Кремль стремится предотвратить повторение событий 1998 года, когда волна банкротств подогревалась кризисом доверия. Для правительства, популярность которого опирается на 8-летний экономический бум, перспективы сильного экономического спада и долговременного кризиса в финансовом секторе по-настоящему тревожны, поэтому кризис всячески пытаются замолчать. Рекордное падение индекса РТС на прошлой неделе на 19% даже не попало в вечерние выпуски новостей на трех государственных телеканалах. Зато был показан сюжет о встрече президента Медведева с Михаилом Фридманом, в ходе которого обсуждались инвестиционные возможности в условиях глобального кризиса. Однако признаки кризиса наблюдаются повсюду. Сильно пострадал строительный сектор. Многие проекты отменены или приостановлены. Ситуация в торговле не похожа на начало 90-х, когда весь мир облетели снимки очередей за хлебом. Но в Москве с проблемами уже столкнулись несколько сетей, а бум розничного потребления, основанный на стабильном росте экономики и высоких доходах от нефти, продолжается. Однако предприятия малого бизнеса и даже некоторые сети средней величины, например, «Самохвал», обнаруживают, что могут получить кредит, в лучшем случае, под грабительские проценты. По словам оптовиков, поставщики отказываются поставлять товар «Самохвалу», у которого в московском регионе 60 магазинов, и «Мосмарту» с 54 магазинами и 4 гипермаркетами из-за непогашенной задолженности. «Нью-Йорк Таймс» рассказывает, что сегодня, что в автомобиле российского адвоката Карины Москаленко, которая специализируется на делах о нарушении прав человека, обнаружена ртуть – вещество, опасное для внутренних органов, а также иммунной и нервной системы. Во вторник, находясь в Страсбурге, Москаленко почувствовала недомогание. Это случилось за день до того, как в Москве начались предварительные слушания по делу об убийстве Анны Политковской, интересы семьи которой представляет Москаленко. Адвокат Анна Ставицкая, которая тоже представляет интересы семьи Политковской, считает, что ртуть, возможно, подбросили, дабы запугать Москаленко. Ставицкая не верит, что суд разрешит допустить на заседание суда журналистов, хотя у них нет оснований для проведения закрытого процесса. «Мы хотим, — сказала Ставицкая, — чтобы информация была доступна народу, чтобы люди могли сами делать выводы». «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что вся эта история напоминает о событиях без малого двухлетней давности, когда Александр Литвинов Литвиненко скончался от высокорадиоактивного яда полония-210, и Скотланд-Ярд квалифицировал эту смерть как убийство.
Большое спасибо, Дмитрий. Дмитрий Волчек представил обзор публикации в американской печати. Вы слушаете программу «Время свободы». Победителем президентских выборов в Азербайджане, состоявшихся накануне, официально объявлен действующий глава азербайджанского государства Ильхам Алиев. И из Баку передает корреспондент «Радио Свобода» Фарид Арифоглу.
По предварительным данным Центризбиркома страны, за него проголосовали почти 90% избирателей, принявших участие на выборах. Идущий на втором месте лидер партии «Надежда» Игбал Агазаде набирает менее 3% голосов избирателей. Все шестеро соперников Алиева согласны с результатами голосования и поздравили победителя. Как заявил глава Центризбиркома Мазаир Панахов, выборы прошли в демократической обстановке и соответствовали международным стандартам. По его словам, отмечены незначительные нарушения, которые не влияют на общие итоги выборов. Однако оппозиционные силы, бойкотировавшие голосование, заявили, что выборы прошли с многочисленными нарушениями и официальные результаты не отражают волю народа. По данным оппозиции, явка избирателей на выборах составила примерно 20%, а не 70%, как утверждают власти. Кроме того, оппозиция зафиксировала факты организованной доставки людей на избирательные участки на микроавтобусах, принуждение сотрудников бюджетных организаций голосовать также по месту работы.
На основе наших анализов, наших наблюдений, мы пришли к мнению, что эти выборы не являются свободными, не являются справедливыми или прозрачными, и эти выборы не соответствуют международным стандартам. Мы доказываем это конкретными фактами, аргументами.
Заявил лидер партии Мусават Исагамбар. Оппозиция заявила о непризнании легитимности результатов голосования.
В заключении сказано, что и нынешние власти мы признаем легитимными. И отсюда вывод, что все международные документы, под которыми будет стоять подпись нынешнего главы государства, когда-то может быть ревизирована.
Подчеркнул глава исполкома либеральной партии Авес Темирхан. Оппозиционеры заявили, что продолжат борьбу за демократию в Азербайджане в рамках закона и конституции.
По итогам выборов, безусловно, мы будем и правовые, и политические шаги предпринимать. У нас есть в планах и обращение в Конституционный суд. То есть мы предусмотрены законодательством, предусмотрены азербайджанской конституцией. Все средства будем использовать для дальнейшей борьбы.
Заявил глава общественного форума во имя Азербайджана Эльдар Намазов. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
В Саранске введен ночной сухой закон. Отныне в столице Мордовии действует ограничение торговли крепкими алкогольными напитками в ночное время. Такое решение члены республиканского правительства приняли гораздо позже своих коллег из соседних регионов, что не в последнюю очередь связано со значением акцизных сборов для формирования регионального бюджета. Как отнеслись к нововведению представители власти, сотрудники правоохранительных органов, медики и простые жители? Саранска в репортаже нашего корреспондента Игоря Телина.
Постановление об ограничении торговли алкогольными напитками в ночное время принято правительством Мордовии. Это ограничение действует на всей территории городского округа Саранск, поясняет заместитель министра торговли и предпринимательства республики Матвей Смолькин.
Суть этих ограничений, что продукция с содержанием свыше 15 градусов этилового спирта будет продаваться только, ну, в основном, скажем так, в дневное и вечернее время. В ночное время с 11 до 6 часов утра будет запрещено продажа.
С инициативой ограничить в Саранске торговлю крепким алкоголем в ночное время выступила городская власть. Причиной этого стали многочисленные жалобы жителей многоквартирных домов на нарушение ночной тишины. Значительная часть объектов торговли, в том числе и магазины, торгующие алкогольной продукцией, в столице Мордовии располагаются во встроенных или пристроенных к жилым домам помещениях. Посетители магазинов громко разговаривают, смеются, хлопают дверями машин, громко включают музыку. И в связи с этим люди просили ограничить торговлю алкоголем ночью. Однако многие горожане полагают, что подобный запрет не будет эффективным.
Бабушки что начали жаловаться? Вот во дворах шум, крик, это водки напьются. А отмена не напиться. Может, это напиться. И все. Я считаю, что это несерьезно просто. Кому-то надо напить. Для самогонщиков просто сделали это выгодно сейчас. Самогонка сейчас прямо на дуром идет.
Днем купят, потом будут пить. Если уж человек задумал выпить. Как один говорит, я пью, а потом на утро еще оставляю на похмелье. Заранее, потому что закупают.
Да и пьем догонится. Ну, что, русский народ надо учить, как напиваться, что ли?
С мнением этих горожан согласен и старший участковый уполномоченный УВД по Ленинскому району Саранска Денис Пугачев. По словам капитана милиции, молодежь, а именно она в нетрезвом состоянии, да еще ночью, доставляет больше всего проблем и законопослушным горожанам, и правоохранительным органам, предпочитает отнюдь не водку и коньяки, а крепкое пиво и различные коктейли, продажа которых осуществляется в любое время суток.
Плохо то, что легкие спиртные напитки ниже 15 градусов также не запретили продавать, как и алкоголь свыше 15. Думаю, что меньше, конечно, будет лиц в состоянии алкогольного опьянения, сильного состояния алкогольного опьянения. Но я думаю, нужно принять постановление такое, что запретить и легкую алкогольную продукцию.
Впрочем, идею о введении запрета на ночную продажу крепкого алкоголя готовы приветствовать медики. Врач республиканского наркологического диспансера Наиля Глямшина говорит о том, что едва ли не пятая часть населения Мордовии страдает той или иной формой алкогольной зависимости. Так что любое ограничение продаж – благо.
Что хорошо, если не будут продаваться более крепкие спиртные напитки, потому что именно они вызывают быстро зависимость от алкоголя. А вот при потреблении более слабых алкогольных напитков алкогольная зависимость развивается, конечно, в более поздние сроки.
Обведение в Саранске ночного сухого закона знают пока еще не все жители столичного города. Узнав об этом, приветствуют ограничения, считают, что они помогут обеспечить их безопасность.
Да, наверное, поможет, потому что после 11 молодежь обычно вся на улице, а теперь не будет спиртных напитков, и нам безопаснее будет ходить.
А вот для других горожан визит в круглосуточные магазины, торгующие в том числе и спиртным, становится неприятным сюрпризом. Некоторые из ночных посетителей, особенно те, кто уже пьян, начинают возмущаться, требуя продать им бутылку водки. В выражениях не стесняются, могло бы дойти и до рукоприкладства, если бы не поддержка, которую получают продавцы от ночных охранников. Артур Милешин работает в одном из таких магазинов.
Бывает, что и подвыпившие приходят, конечно, ночью, все, но сейчас запретом вообще у нас караул получается. Продавца чуть ли не за грудки хватает. Вот раз в два чуть до драки не дошло. Вплоть до того, что милицию пришлось вызывать.
Саранские продавцы в один голос уверяют, что по ночам алкоголь они перестали продавать. Говорят, боимся наказания. Хотя о том, каким оно будет, представления не имеют.
Я так думаю, что будет штраф. Пока еще нам ничего не говорили, что за это будет. Я думаю, ничего хорошего.
Однозначно,
не в нашу пользу.
Оценить эффект от запрета на продажу в Саранске крепкого алкоголя ночью можно будет лишь спустя некоторое время. Не исключено, что с учетом жизненных реалий в него будут внесены коррективы. Например, городские власти, заинтересованные все-таки в получении акцизов, в принципе не возражают против продажи алкоголя в отдельно стоящих магазинах. Для Радио Свобода Игорь Тилин, Саранск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский союз пока не будет возобновлять переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве с Россией. На встрече в Брюсселе лидеры стран ЕС заявили, что вывод российских войск из буферных зон вокруг Южной Осетии и Абхазии – хорошее начало, но этого недостаточно для возобновления переговоров. Читинский областной суд отклонил жалобу адвокатов на отказ в условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского. В августе районный суд Читы отказал экс-главе ЮКОСа в освобождении, указав на нарушения, допущенные во время отбывания срока в колонии. В русском городе Молгобек подорвана машина инспектора по делам несовершеннолетних Багаудина Каригова. Никто не пострадал. В Назране взорвана машина сотрудника городского отдела внутренних дел. Он также не пострадал. Ранее в Назране же при обстреле неизвестными в районе рынка был ранен сотрудник милиции. Наблюдатели ОТБСЕ заявили, что президентские выборы в Азербайджане, прошедшие в среду, не соответствовали демократическим нормам. Оппозиция не намерена признавать итоги голосования. По официальным данным, победу одержал действующий глава государства Ильхам Алиев, набравший 90% голосов. Власти Ирака заявили, что полевой командир боевиков «Аль-Каиды», убитый 5 октября в Мосуле, был шведским подданным марокканского происхождения. В среду американские военные заявили, что он был вторым человеком в «Аль-Каиде» в Ираке. В Брюсселе завершился саммит Евросоюза. На мировых финансовых рынках сегодня утром продолжилось падение. Рост цен на продовольствие привел к тому, что на грани голода в мире живут около миллиарда человек. Об этом сегодня во Всемирный день продовольствия заявила гуманитарная организация «Оксфам». 10 человек погибли за минувшие сутки на юго-востоке Турции в ходе боевых действий между турецкими войсками и курдскими сепаратистами. В Казани открылся очередной международный фестиваль мусульманского кино «Золотой минбар», рассказывает корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров.
В конкурсной программе кинофестиваля «Золотой минбар» участвуют 34 картины из более чем 20 стран. Отбирала эти картины специальная комиссия во главе с режиссером и руководителем телевизионной программы на канале «Россия» «Мусульмане» Василием Антиповым.
Гарантировано, что на этом фестивале не будет насилия, не будет секса на экране, не будет мордобоя.
Слово «мусульманское» – это очень широкое понятие. Что, на ваш взгляд, подразумевается под названием «мусульманское кино»?
Это кино о мусульманах, сделанное мусульманами. Причем география может быть самая угодная – от Новой Зеландии до Соединенных Штатов Америки. Других критериев нет. Я говорю, только есть этические нормы, которые нельзя нарушить. Мало того, есть фильмы, которые вообще не мусульмане делали и не о мусульманах. Но это фильмы о разумном, добром, вечном, и такие фильмы тоже входят в фонд.
И в том числе в конкурсную программу?
Да.
К примеру, например.
Ну, к примеру, мы отобрали, правда, вот сейчас он встал в неконкурсную программу, мы отобрали фильм «Ленинградцев» о немцах. Как немцы кочуют со своими оленями. Вот к исламу он не имеет никакого отношения. Но это разумный, очень хорошо сделанный фильм. И очень добрый, по сути.
Практически во всех программах фестиваля представлены фильмы из Татарстана. Об этом заявила журналистам министр культуры республики Зиля Валеева. По ее мнению, «Золотой минбар» – это прекрасная возможность увидеть то же, чего не было в широком прокате. Конец цитаты. Очень разнообразна и внеконкурсная часть фестиваля, где также представлены картины из Азии, арабского мира и России. Жюри фестиваля «Золотой минбар» возглавит кинорежиссер из Киргизии Балатбек Шамшиев, известный российскому зрителю по экранизациям произведений Чингиза Айтматова. Кстати, в рамках кинофорума пройдет и вечер памяти писателя, на котором гости смогут пообщаться с татарскими литераторами, которые дружили со своим киргизским коллегой. Как и положено, гости «Золотого минбара» пройдут по звездной дорожке культурно-развлекательного комплекса «Пирамида». Организаторы и зрители фестиваля ожидают сегодня на открытии гостей из Москвы, режиссеров Эльдара Рязанова, Аллу Сурикову, актеров Алексея Булдакова, Ольгу Погодину, Игоря Петренко, Бориса Невзорова и голливудскую звезду героя боевиков Марка Дакаскоса. Откроется кинофестиваль фильмом-мюзиклом «Шаурия» журналисты и режиссеры из Индии Самара Хана. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Казань.
Московское время 18:34. Информационную программу «Время свободы» продолжит выпуск новостей культуры. Сегодня его представит мой коллега Марк Крутов.
В музее-заповеднике Коломенское открылась выставка «Старая Москва». Объемное изображение исторических районов города посетители смогут увидеть через специальные стереоочки. Средства от их продажи пойдут на помощь детям, страдающим онкологическими заболеваниями. Дневники и письма поэта Теда Хьюза проданы его вдовой британской библиотеке за 500 тысяч фунтов стерлингов. Умерший в 1998 году Хьюз последние 14 лет носил звание придворного поэта-лауреата. Популярность Хьюза возросла после выхода фильма «Сильвия», посвященного американской поэтессе Сильвии Плат, первой жене поэта, покончившей жизнь самоубийством. Ее роль сыграла Гвинет Пелтроу, роль Теда Хьюза исполнил Дэниел Крейг. В московском клубе «Дума» сегодня выступает Робин Гатри, создатель дрим-поп-дуэта «Кокто Твинс». Его сольные работы – это сыгранные на гитаре воображаемые и реальные саундтреки. Гатри – автор саундтрека к испанскому фильму «3.19». Клуб арт-директоров Манхэттена и галерея «Каркаран» представили медийный проект «Reconstitution 2008» группы «Soso Limited». Трое молодых художников иронически представляют обработанные при помощи компьютерной программы фрагменты дебатов между сенаторами Обамой и Маккейном. Эту новость комментирует Елена Фанайлова.
Трое молодых компьютерных гениев, дизайнеров, выпускников Массачусетского технологического института, которые у себя в Бостоне занимались интерактивными инсталляциями для музеев и корпоративных клиентов, написали новую компьютерную программу. Она способна микшировать фрагменты дебатов, лишая выступления кандидатов в американские президенты пафоса и убедительности. Инсталляция выглядит так. На нескольких экранах транслируется видеоизображение, где головы кандидатов помещаются в плавающее облачко, как в комиксах. На презентации 30-летний художники появляются в черных очках и черных костюмах, стремясь, по их словам, выглядеть как всезнайки телеведущие. Но выглядят они скорее как спецагенты из фильма «Люди в черном». Директор программы Института современного искусства утверждает, что этот перформанс взрывает ложь любого медиа, даже такого авторитетного, как CNN. Политика – благодатная почва для современного художника, как американского, так и русского. Обращение к фигурам в ранге президента, кандидата на пост президента, известного телеведущего или террориста гарантирует внимание публики. Только в Америке художникам обеспечено внимание прессы, а в России есть шансы, что твои работы будут арестованы на границе за излишнюю критику власти, как это произошло с инсталляцией группы «Синие носы». Героем их инсталляции был Владимир Путин.
Это был комментарий Елены Фанайловой, а выпуск новостей культуры сегодня представил Марк Крутов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Московское время 18:38. Хроника интернет-акции в защиту бывшего юриста компании «ЮКОС» Светланы Бахминой в сегодняшнем выпуске рубрики «Политика онлайн». Автор выпуска – мой коллега Кирилл Коблин.
В интернете продолжается акция поддержки бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. На сайте www.bakhmina.ru собрано уже более 30 тысяч подписей под обращением к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой помиловать Бахмину, мать двух детей, которой предстоит родить третьего в тюрьме. Ей уже дважды отказывали в условно-досрочном освобождении, хотя она уже отсидела больше половины срока. Инициативу со сбором подписей поддержал сайт «Избранное.ру», на котором появилась статья о том, что инициативу с обращением к Медведеву поддержал и Михаил Горбачев. Итак, на этом сайте читаем.
Свои голоса к обращению к президенту России с просьбой помиловать Светлану Бахмину присоединяют самые разные люди. У них несовпадающие, иногда и прямо противоположные политические взгляды, разный жизненный опыт, собственный взгляд на мир. Но в одном они едины. К женщине с двумя детьми на 7-м месяце беременности, отбывшей большую часть срока, надо проявить милосердие и помиловать ее.
Действительно, в защиту Бахминой высказываются люди самых разных политических взглядов, профессий и темпераментов. В среду в Петербурге вслед за Москвой прошла целая серия одиночных пикетов с призывом помиловать заключенную. Одна из участниц петербургских пикетов, Елена Иванова, координатор движения «Стоп-призыв», рассказывает, что происходило около станции метро «Технологическая», где стояла она.
Ко мне почти сразу подошла женщина, пожилая, и сказала, что она специально приехала из Пушкина, чтобы принять участие в этих пикетах. И в половину времени стояла даже не я, а она. А потом еще одна женщина подключилась и тоже минут 15-10 постояла вместо меня. Поэтому у нас смена караула получилась.
Но вернемся к публикации на сайте «Избранное.ру» о том, что поддержку Бахминой оказал Михаил Горбачев.
Президент СССР в интервью главному редактору интернет-газеты «Избранная» Людмиле Телень Горбачев в частности сказал, Светлана Бахмина уже отбыла большую часть своего срока. У нее, насколько я знаю, двое мальчишек, да она еще и беременна, пресса пишет ей в декабре рожать. Зачем держать ее за решеткой? Мне думается, президент России Дмитрий Анатольевич Медведев в этом случае может воспользоваться своим правом на помилование. Я бы приветствовал это.
Но есть ли смысл во всей этой акции? Прислушается ли Дмитрий Медведев к 30 с лишним тысячам защитников Светланы Бахминой? Я спросил об этом главного редактора сайта «Избранное.ру» Людмилу Телень.
Конечно, есть чисто практический смысл в этом обращении, потому что, как нам кажется, президент может воспользоваться своим конституционным правом и помиловать Бахмину. И, как говорят юристы, для этого даже не обязательно обращение самой Бахминой, а достаточно политической воли первого лица государства. Но, кроме этого, в этом есть еще какой-то другой смысл, потому что эта акция не организована сверху. За нее никто не платил денег. Ей не занимались профессиональные пиарщики. Это просто инициатива нормальных людей, которые хотят, чтобы в стране было милосердие, чтобы в стране была законность, и которые обращаются к президенту своей страны, даже если кто-то из них не голосовал за него, но тем не менее это президент нашей страны, конкретным предложением. И письмо, на мой взгляд, написано в очень корректной и сдержанной форме, что тоже очень важно в этой ситуации.
Говорила главный редактор «Избранного РУ» Людмила Терень. Но вернемся к публикации на этом сайте о выступлениях в защиту Бахминой.
Вслед за интернет-сообществом помиловать бывшего юриста ЮКОСа Светлану Бахмину просят члены Общественной палаты России. Сегодня они обратились с соответствующей просьбой к президенту Дмитрию Медведеву. Подписи под письмом поставили журналист Николай Сванидзе, экономист Евгений Ясин, адвокаты Генри Резник и Анатолий Кучерена, доктор искусствоведения Вячеслав Глазычев и правозащитник Алла Гербер.
Странным образом, ситуация с экс-юристом ЮКОСа заставила высказаться в ее защиту людей, которых уж нельзя никак заподозрить в симпатиях к Михаилу Ходорковскому, его компании или российской оппозиции. Вот что, например, написал в комментарии к своей подписи под обращением к Медведеву известный официозный журналист Михаил Леонтьев.
«У меня нет сомнений, что Светлана Бахмина виновна. Но у меня есть очень серьезные сомнения касательно целесообразности ее дальнейшего содержания в заключении. Это тот самый случай, когда есть все человеческие и прагматические основания для помилования. Поэтому присоединяюсь ко всем тем разным людям, которые просят о милосердии. И очень прошу присоединиться к этой просьбе всех, кто думает так же».
Среди тех, кто считает, что президент России должен помиловать Бахмину, и известный журналист Александр Минкин, который еще до начала сбора подписей, так сказать, сформулировал ее цель и мотивы.
«Господин президент, формальность – это чепуха. Вам достаточно мигнуть, и ее отпустят. Главное, чтобы ребенок родился не в тюрьме. Это же российский гражданин, который не виноват, что его мать работала у Ходорковского. Если ребенок, по вашей милости, родится на свободе, это пойдет ему на пользу. Он и так уже 8 месяцев в животе женщины, живущей в постоянном стрессе. Вдобавок, тюремный роддом. У нас на свободе родильные дома не очень-то. Высокопоставленные чиновники и бизнесмены отправляют своих жен рожать в Европу, в Америку. Милость пойдет на пользу и народу, который легко заражается от властителя как жестокостью, так и милосердием».
Участие в защите Бахминой множества самых различных людей, сама особенность этой акции, которая является общественной инициативой, дала возможность писателю Борису Акунину сказать, что именно так в России могут появиться начатки настоящего гражданского общества.
Если называть вещи своими именами, то этот вот процесс, который возник сам по себе, означает, что у нас начались какие-то шевеления в связи с рождением гражданского общества, которое рождается снизу, рождается оно вот из таких вот акций. Они, в принципе, не политические, они потому, что там каких-то обыкновенных людей что-то задело за живое. А как может не задеть за живое история с Светланой Бахминой?
Писатель Борис Акунин. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов и почти 45 минут. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский союз пока не будет возобновлять переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве с Россией. На встрече в Брюсселе лидеры стран ЕС заявили, что вывод российских войск из буферных зон вокруг Южной Осетии и Абхазии – хорошее начало, но этого недостаточно для возобновления переговоров. Читинский областной суд отклонил жалобу адвокатов на отказ в условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского. В августе районный суд Читы отказал их в главе ЮКОСа в освобождении, указав на нарушения, допущенные во время отбывания срока в колонии. В ингушском городе Молгобек подорвана машина инспектора по делам несовершеннолетних Багаудина Каригова. Никто не пострадал. В Назране взорвана машина сотрудника городского отдела внутренних дел. Он также не пострадал. В Назране же при обстреле неизвестными в районе рынка был ранен сотрудник милиции. Наблюдатели от ОБСЕ заявили, что президентские выборы в Азербайджане, прошедшие в среду, не соответствовали демократическим нормам. Оппозиция не намерена признавать итоги голосования. По официальным данным, победу одержал действующий глава государства Ильхам Алиев. Он набрал 90% голосов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Очередной выпуск своей экономической панорамы представит Иван Трифилов.
Российский рынок акций в четверг вновь открылся резким падением, а основные индексы уже в начале торгов снизились на 7-8%. Накануне на российском фондовом рынке также было отмечено снижение основных индексов на 8-9% по итогам дня. Инфляция в России за период с 7 по 13 октября составила 0,2%, а с начала года 11%, сообщила Федеральная служба статистики. На прошлой неделе Международный валютный фонд повысил свой прогноз инфляции в России в текущем году с 13,8% до 14%. «Газэнергопромбанк», контролируемый структурами концерна «Газпром», объявил о покупке 100% акций частного Собинбанка. Сообщается, что договоренность о сделке была достигнута при непосредственном участии и поддержке Центрального банка страны. Собинбанк был основан в 1990 году. Сейчас его банковскую сеть, охватывающую все основные регионы европейской части и ряд регионов азиатской части страны, входят также компании «Финсервис», занимающиеся потребительским кредитованием, и «Русский ипотечный банк». Российские власти готовят пакет антикризисных мер по поддержке реального сектора национальной экономики. Пока все действия государства в основном были связаны с дополнительным кредитованием банковского сектора. В правительстве рассчитывали, что это приведет к увеличению ликвидности и, как следствие, к общему оздоровлению ситуации в финансовом секторе. Однако кризисные явления, наиболее отчетливо проявляющиеся сегодня на фондовом рынке, только лишь одно из проявлений общего экономического спада, говорит руководитель аналитического департамента Банка Москвы Кирилл Тримасов.
Конечно, на планы многих компаний повлияли события на мировых рынках. Прежде всего, обвал цен на рынках сырья, резко снизились цены на нефть. Но они пока что находятся на очень хороших уровнях. И дай бог, если бы они на этих уровнях сохранились в следующем году. 70-80 долларов за баррель – это вполне достаточно для устойчивого роста российской экономики. А вот цены на металлы рухнули до критических уровней. Скажем, там цены на никель – 13 тысяч за тонну, это уровень, при котором очень резко сокращается маржа производителей никеля. На отдельных зарубежных предприятиях это уже, в общем-то, уровень, где компании работают с убытком. То же самое можно сказать и про цены на сталь, которые, в общем-то, на мировом рынке тоже резко устремились вниз.
Эксперты признают, что мировой экономический кризис уже создал вполне определенные трудности как для национальной экономики в целом, так и для ее отдельных сегментов. Кирилл Тримасов продолжает.
Из отраслей пострадавших от этого кризиса, конечно, нельзя не отметить девелоперов, которые сейчас приостанавливают новые проекты и замораживают старые проекты. И, в общем-то, очевидно, что в этой отрасли будет происходить достаточно серьезный передел. С проблемами столкнулись и ритейлеры, которые традиционно за счет кредитных средств демонстрировали высокие темпы роста. Сейчас происходит расплата за этот бурный рост.
В среду с проблемами строительных компаний и торговых сетей разбирался первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов. Первыми из них он обещал финансовую поддержку государства, по крайней мере, в строительстве жилья эконом-класса. Кроме того, государственным банкам было предложено более активно кредитовать строительный бизнес. Такие же рекомендации они получили и в отношении торговых сетей. Другой же представитель правительства, вице-премьер Игорь Сечин, в среду провел совещание с руководителями российских автомобильных компаний. По его итогам было заявлено, что в ближайшее время специальная рабочая группа представит детали доступа автопроизводителей к банковским кредитам, в том числе и для пополнения оборотного капитала. Тем временем, накануне представители еще одной отрасли российской экономики – электроэнергетики – также обратились к государству за льготными кредитами, мотивируя это тем, что только такая помощь позволит им не останавливать свои инвестиционные программы. Как утверждает газета «Ведомости», ее общий объем энергетики оценили в 50 миллиардов долларов. В целом, эксперты называют логичной адресную финансовую помощь отдельным отраслям со стороны государства в нынешних условиях. Как считает руководитель аналитического департамента Банка Москвы Кирилл Тримасов, на фоне мирового экономического спада будущее состояние российской промышленности становится для страны во многом определяющим.
Возможно, что на следующей фазе роста локомотивом будет все-таки внутренний спрос, а не внешние факторы, потому что очевидно, что мировая экономика сталкивается с серьезными проблемами, и нельзя исключать, что в США повторится серьезная рецессия, сравнимая с тем, что было в 30-х годах. Поэтому я сомневаюсь, что внешний спрос послужит локомотивом роста для российской экономики в следующие годы. Мне кажется более вероятным, что все-таки российская экономика начнет восстанавливаться за счет внутренних ресурсов, внутреннего спроса. У нас, в общем-то, огромный неудовлетворенный спрос во многих отраслях. Нам нужно строить инфраструктуру, у нас много проектов в этой сфере, нам нужно строить жилье.
В правительстве утверждают, что пакет антикризисных мер будет рассмотрен и принят в ближайшее время. Но как быстро обещанная финансовая помощь дойдет до адресатов, чиновники пока прогнозировать не берутся. Курс доллара на сегодня 26 рублей 13 копеек, на завтра 26.37. Евро сегодня стоит 35 рублей 58 копеек, курс на пятницу 35.32. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
Это была панорама новостей экономики, и автор Иван Трифилов. Ну а завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Германии посвящена она певице Анне Самуил, российской солистке Берлинской штатс-опере, лауреату премии «Дафна» как самой яркой молодой артистке года в Берлине. Недавно с Анной Самуил встретился наш корреспондент Юрий Векслер.
Анна Самуил была в Москве солисткой музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Сомневалась ли она, когда замечательный дирижер и пианист Даниэль Баренбойм пригласил ее, так сказать, на постоянную работу в руководимую им Берлинскую штатс-оперу? Говорит Анна Самуил.
Сомнений нет, сомнений не было никаких. Вы понимаете, я приехала сюда не просто жить, я приехала сюда работать, я приехала сюда в высоком смысле слова учиться, набирать опыт, узнавать совершенно новое. Я первый раз выступала в Берлине в 2003 году, и как раз с Баренбоймом и с Роландо Виласоном мы пели «Травиату». И когда я все это увидела, как здесь происходит, я поняла, что я должна быть здесь, потому что вот как артистке, как певице мне это очень важно.
Только что Анна спела на берлинской сцене Татьяну в «Онегине». А дебют в этой партии на Западе был у нее год назад в Зальцбурге и также с Даниэлем Баренбоймом. Маэстро легко находит со всеми общий язык в буквальном смысле этого слова, рассказывает Анна Самуил.
Вообще маэстро Баренбойм, он владеет, по-моему, минимум 8 языками, и ему совершенно все равно, на каком языке говорить. И вообще, когда он в хорошем расположении духа, он прекрасно говорит по-русски. И я вас уверяю, что, в общем-то, без акцента.
Солистка берлинской штатс-оперы Анна Самуил уже 5 лет живет в Берлине. Привыкла ли она к германской столице?
Берлин мне показался очень милым городом, достаточно демократичным, без особых претензий и каких-то выкрутасов. В общем, я чувствую себя здесь очень хорошо. Конечно, после Москвы кажется, что здесь тихо, на улицах никого нет, и в метро вообще пусто. С другой стороны, это очень город многокрасочный, разноплановый, и здесь много всякого разного народа, и поэтому здесь чувствуешь себя не какой-то белой вороной, здесь не чувствуешь себя чужим. Я думаю, что это не везде так, а Берлин именно этим и отличается.
Интересно, что Анна, дочь музыкантов, до того, как закончить Московскую консерваторию как певица, она ученица Ирины Архиповой, получила в той же консерватории диплом скрипачки. На мой вопрос, прикасается ли она иногда к скрипке или распрощалась с нею навсегда, Анна Самуил ответила.
Я касаюсь иногда, но сейчас я должна ее ремонтировать, там кое-что пришло в неполадок. Но, в принципе, руки помнят еще. Это после стольких лет сложно вообще потерять.
У меня был когда-то учитель музыки очень давно. Он был и дирижер, и скрипач, и он учился когда-то у Полякина.
Это... Мирон Полякин, да, конечно, я
значит,
знаю.
Он просто для себя вдруг брал скрипку и играл Баха. Например, бывает такой порыв, что вот взяла бы скрипку и...
Да, я играю иногда, но зависит от настроения. Могу сыграть Баха, могу сыграть Винявского, Брамса или Чайковского, что сейчас бы подошло. Да, конечно, это иногда успокаивает нервы и вообще как-то настраивает мысли на другой лад.
Ныне Анна поет на самых престижных оперных сценах мира, в частности в Ласкало и Метрополитен, где спела Мюзетту в опере Пуччини «Богема». В том спектакле партию Мими исполняла другая Анна, не Трепка, партию Рудольфа Орландо Вильясон, а дирижировал Пласидо Доминго. Помимо большой сольной работы, Анна успевает делать и собственные записи камерного репертуара, являясь одним из проводников русской музыки на Западе. Доказательство этому ее новый только что вышедший диск «Ангел и демон», о котором Анна Самуил рассказала.
Да, дело в том, что в этом году, 2008 год, это достаточно важная дата, это столетие со дня смерти Николая Андреевича Римского-Корсакова. В России довольно-таки широко отмечается, то есть везде какие-то идут постановки или возобновления в оперных театрах. Вот здесь этот композитор практически неизвестен, хотя я считаю, что это, в общем-то, один из сильнейших оперных сказочников, так скажем, и по краскам, по оркестровке. Он в чем-то близок даже он к Вагнеру. Но мы для этого диска с мексиканским баритоном Альфредо Даза, он тоже работает здесь, мы выбрали его романсы. Самые трогательные, самые проникновенные, и все это романсы на стихи Пушкина, Маякова, Фета, то есть это еще и очень высокая поэзия. «Ангел и демон», потому что так называется один из дуэтов, и мы подумали, что для диска это очень хорошее название, потому что каждый раздираем ангелом или демоном, касается всех. Господи,
российская оперная певица Анна Самуил, солистка Берлинской штатс-опера, в истории корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрия Векслера. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шары, ведущий итогового выпуска программы «Время свободы». Как всегда, в это время я прошу Андрея представить главные темы дня.
Добрый вечер, Андрей. К сожалению, не до бельканто. Кассация адвокатов по вопросу об условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского отклонена. Придется ли ему сидеть от звонка до звонка, ни беседы с экспертом. Программа «Время свободы» о милосердии российской власти и настроениях в обществе. Большинство телезрителей сочли Барака Обаму победителем теледебатов Джоном Маккейном. Можно ли считать предрешенным исход выборов президента США, как США вместе с другими странами могут ответить на вызовы времени? Радикальная российская оппозиция готовит новые акции протеста. Увлекут ли россиян лозунги народного гнева? Вот таковы три главные темы эфира. И я приглашаю слушателей присоединиться ко мне через час 10 минут, 20 часов 7 минут.
Я благодарю Андрея Шару, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева, Наталья Пахомова и Александр Аркадьев. Сразу после нашей программы в эфире «Свобода» передача «Время гостей». Сегодня наш гость – депутат Государственной Думы, член Комитета по экономической политике и предпринимательству Константин Бесчетнов. Ведет «Время гостей» сегодня обозреватель «Свободы» Владимир Бабурин. Ну, а я прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Один из пассажиров эконом-класса заявил, что вооружен, имеет при себе бомбу и намерен захватить самолет.
Европа играет ведущую роль в преодолении финансового кризиса.
За Лива проголосовали около 90% избирателей.
Мы надеемся, что после возобновления переговоров российская делегация примет участие в пленарном заседании.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио Свобода.